è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, рад уже не в первый раз приветствовать здесь Валерию Позаченюк, журналистку, специального корреспондента издания «ДБЛ». Привет!
Всем привет!
Все шло хорошо, пока не пришла пора честно сформулировать тему эпизода, тему нашего разговора, потому что это Павел Дуров, Телеграм, его отношения с властями, в первую очередь с российскими, в том числе со спецслужбами. А я мнусь, потому что, с одной стороны, много про это говорилось, в том числе ты писала, с другой стороны, ничего-то толком не понятно, и говорить мы можем в спасительной, разве что, рамке все, что известно. Ну вот пусть она и будет, пусть это нас выручит на сей раз. Хотя, как там было в старой советской комедии, меня терзают смутные сомнения. Вот про смутные сомнения, про подозрения, про версии в отношении Телеграммы и Павла Дурова тоже, мне кажется, будет не бесполезно поговорить. О поводе чуть позже. Сперва я хотел бы спросить тебя о видео, которое в порно-терминологии, несомненно, было бы горячим, если бы не было буквально холодным. Если кто-то не видел, есть кадры, где Павел Валерьевич Дуров, 40 лет, но выглядящий на 25, погружается в ванну с водой, на поверхности которой плавают ледышки, и смотрит он при этом куда-то перед собой, почти не мигая. Этот ролик на днях появился в его же телеграм-канале, и подпись там такая: «Несколько минут со льдом в воде с температурой 0 градусов – лучший способ начать день». Как он тебе, дорогая Валерия? Не Павел, а ролик?
Не знаю, ты знаешь, удивительное дело, но я его пропустила. Видимо, я так сильно впечатлилась фотографией Павла из пустыни, последнего «Last Edition», что не следила дальше за его именно персональными проявлениями. Вот. Хотя из того, что ты описываешь, звучит это все супер захватывающе. Не, ну Павел вообще сверхчеловек. Это следует из всех его соцсетей. И если следить за ним именно как за публичной фигурой, он редко нас радует своими фотографиями и видео, но они, конечно, все заслуживающие внимания объекты культурного наследия.
Я, наоборот, слишком уж завален этим видео и мемами, которые на его основе сделаны. Дескать, погружаясь вот в эту холодную воду и глядя куда-то задумчиво, Павел думает так: создадим кончающий баклажан. Кто пользуется Телеграмом, знает специфический этот эмоджи, появившийся несколько лет назад и поражающий воображение многих до сих пор. Я в целом равнодушен и к шуточкам, и к фотосессиям Дурова, что в пустыне, что в освоении новых вот этих стихий, да, водных. Но у меня появилось неловкое чувство, когда я этот ролик увидел и увидел большое количество мемов, что это мамкин пиар. Типа, о нас сейчас пишут то, что мы не очень хотим, чтобы писали, чтобы на это обращали внимание. Давайте заполним информационное пространство по запросу Telegram своего рода стреляющими баклажанами. Гениально, Павел Валерьевич, как будто кто-то ему говорит: хорошо придумали, снято. А вот теперь поглядите на нами же составленный отчет о цитируемости, если он вам, конечно, Павел Валерьевич, нужен. Есть у тебя такое же ощущение, что это смещение внимания, отвлечение от последних не самых удачных поводов для компании?
Ну, лично у меня вот просто даже не как у журналиста там и человек, который там исследует Telegram как компанию, как платформу, а вот просто как у зрителя. Со стороны вообще всегда вызывал сильный-сильный диссонанс. Отличие от того, как я себе представляю Telegram как компанию, то, что они считают там своей миссией, и их бизнес, и публичный образ Павла Дурова, вот они для меня совсем-совсем не мэчатся. То есть для меня в моей вселенной как будто бы человек, который делает Telegram, не так как будто бы должен выглядеть в соцсетях. Хотя кому и что он должен, конечно же, никому ничего. Просто у меня это всегда вызывало удивление, и поэтому каждый раз, когда появляются какие-то такие истории, как эти фотографии из пустыни, видимо, этот ролик из холодной ванны, у меня есть ощущение, да, что они как бы всегда неуместны. То есть я не могу сказать, что как будто бы сейчас какая-то отдельная история с Телеграмом вот в России, и ему нужно обязательно сделать какой-нибудь такой ход. На самом деле нужно понимать... Может быть, даже странно нам об этом думать, зная, насколько Telegram важен для России 2024 года как платформа. Но Telegram — это правда глобальная история. И у него много-много других конфликтов случается и проблем и в других странах на самом деле. И сказать, что вся пиар-машина вокруг Павла Дурова работает исключительно на то, чтобы урегулировать один конкретный, это не так. И на самом деле я больше скажу, например, даже если брать наш русскоязычный сегмент, Даже здесь у Телеграма очень много разных проблем, и они вообще далеко не только российские. И, честно сказать, по последнему времени, из того, что я вижу, у Телеграма гораздо больше проблем, например, в Украине. Ну, то есть его там гораздо сильнее сейчас прессуют, чем в России. И поэтому сказать, что какие-то конкретные события в России инициируют какие-то пиар-компании... Это может быть так, но может быть и по-другому. Ну, короче, я бы не стала углубляться тут в конспирологию. Ну, понятное дело, что после каждого негативного информационного повода было бы неплохо выпустить что-нибудь отвлекающее. Вот, например, вчера, 1 апреля, если я правильно страктовала этот пост, в русскоязычном канале вышел пост Дурова про то, что, значит, он вернул стену. Вот он, мем из 2007-го. Ура!
Это была первоапрельская шутка, если что.
Да, ну то есть можно сказать, что это тоже нужно, чтобы спасти репутацию Telegram после всего происходящего. Можно подумать, что это просто первоапрельская шутка, как и разные другие. В общем, мне кажется, важно понимать, что у Telegram, правда, много проблем именно из-за того, какая это платформа, как они себя ведут. Повсюду вообще к ним много вопросов, в том числе, конечно, и в России, да.
Отлично. Обвинение в мамкином пиаре снимается, выдвигается обвинение в моем отношении в мамкиной экспертизе. Собственно, про фон надо сказать, от чего, по моему смелому предположению, могло бы это отвлекать, и что сейчас должно беспокоить, наверное, во всяком случае, кириллический, да, какой-то отдел Телеграма, если там таковой есть, и есть какая-то разветвленная пиар-структура. После терактов в Крокус-Сити-Холле следствие заявило, что подозреваемые использовали Телеграм, и тут речь идет не столько о приватных чатах, видимо, а скорее о каналах с проповедниками, о вот этом медиа как средстве вербовки людей афганистанской ИГИЛ Харасан через телеграм-каналы, через какие-то комментарии, через, собственно, переписки. Следователь по особо важным делам вообще сказала, что у нас есть, мол, канал связи общения с компанией Telegram. Пресс-секретарь президента Путина Песков заявил, что это прямая цитата. «Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов, используется в целях террористических». При этом Песков добавил, что блокировать никто не собирается. Телеграм довольно влиятельный депутат Госдумы Олег Морозов. То есть, понятно, после Крокуса это многочисленная активность, но, тем не менее, к Морозову я относился бы чуть серьезнее, чем ко многим другим. Сказал, что нам необходим механизм автоматической блокировки каналов, которые вербуют террористов, вообще лихо звучит. Я не уверен, что в случае ВКонтакт есть вообще такой механизм, предельно подконтрольный, да, соцсети российским властям. Ответ Телеграма был примерно следующим, в том числе в канале Павла Дурова. Дескать, мы блокируем все сами, а в последние дни, и опять же цитата по каналу Дурова, десятки тысяч попыток отправить такие сообщения, он имеет в виду сообщения с призывами к терактам, были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих телеграм-каналов. Еще цитата из Дурова. Телеграм не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию. У тебя какие мысли по этому поводу?
На самом деле, вот как только я увидела сообщение... Точнее, как попытку высказаться по этому поводу от Пескова, я поняла, что, наверное, прямо сейчас Телеграму в России ничего радикального не грозит, потому что вот эта вот вся оболочка для центрального сообщения о том, какая это ценная платформа, которая выросла на наших глазах, невероятный феномен, она как бы говорит о том, что прямо сейчас блокировать, наверное, не будут. И действительно потом много раз с разных сторон про это высказались разные акторы, на этом поле, в том числе Роскомнадзор, что никаких попыток блокировать сейчас не будет предпринимать российская власть. Но вообще удивительно, да, что так много внимания было посвящено Телеграму. Ну, то есть неудивительно, естественно, в контексте теракта и того, что следствие обнаружило по их заявлениям, да, где шла вербовка. Там не только вербовка шла, там еще и, опять же, по сообщению СК курировался сам процесс тоже через Телеграм. Поэтому можно было бы ожидать даже более радикальных мер, как будто бы. Но мы услышали, по крайней мере, я из этих сообщений услышала, да, два главных посыла. Это сделайте что-нибудь с тем, что нашим юзерам российским пишут и призывают их к в этом конкретном случае терактам. Я думаю, что, может быть, если пролонгировать эту историю, подразумеваются какие-то другие случаи, когда вербуют другие противоправные действия, например, поджечь военкомат или облить урну зеленкой. И да, вот эта вот новелла регуляторная, которую придумали вот так на ходу, у меня было такое ощущение, потому что там все начали высказываться, такие, искусственный интеллект, скорее блокировки, каналы, слова. Ну, то есть там навалили какую-то кучу довольно-таки непонятных слов для меня, потому что я не совсем понимаю, как это должно работать. Например, как это было сформулировано, забыла у кого из депутатов, как конкретный стейтмент. Давайте сделаем автоматическую блокировку с помощью искусственного интеллекта названий каналов по ключевым словам, например, теракт и оружие. И я такая, божечки, что это все должно значить? Ну, то есть, если, например, какой-нибудь медиа, например, РИА Новости пишут слово «теракт» и «оружие», нужно ли их блокировать? Или они пройдут какой-то фильтр? И кто будет блокировать? Блокируют же Телеграм. А с чего российские власти взяли, что у них будет доступ к автоматической блокировке, если даже сейчас, учитывая, что, например, вот наше с вами издание, вот мое «The Bell» и ваша прекрасная «Медуза», наделенные разными регалиями, заблокированные как бы везде, кроме Телеграма, да? Ну, то есть мы можем заключить из этого, что даже если у них есть желание условно блокировать, например, оппозиционные медиа на разных площадках в Телеграме, у них такой возможности нет, точно так же, как и нет на других зарубежных глобальных платформах. Только чем отличается условно Телеграм от условного Инстаграма? Тем, что Инстаграм еще и в России сам заблокирован, а Телеграм нет. Поэтому «Медузу» или «The Bell» прочитать в Телеграме может кто угодно, а в Инстаграме только тот, кто VPN включит. Вот пока ключевая разница в этом. Ну, то есть, соответственно, как бы вот выслушав все эти заявления, я поняла, что как будто бы там есть какое-то рациональное звено, и оно и было озвучено первым, и оно и было быстро осуществлено. То есть остановите массовую рассылку сообщений, призывающих к противоправным действиям. И из того, что заявил Павел Дуров, она остановлена. То есть он это услышал и сделал некое действие. Мы пресекли эту рассылку, и мы дали пользователям из региона Россия, Украина, Беларусь по своему желанию ограничить круг пользователей, от которых вы можете получать сообщения, если они не ваши контакты. Вот это вполне понятная мера, и в целом, на самом деле, она есть практически у всех соцсетей и платформ, и здорово, что она появится и здесь. Вот это было первое сообщение, которое было довольно четко сформулировано еще в понедельник. Что надо сделать. Вот оно и было сделано. А вот эти все остальные сообщения, они как бы прозвучали, я пыталась это поисследовать как-то быстро. Я до сих пор даже не могу себе ответить на вопрос, насколько это реалистичная угроза. Ну, то есть, насколько то, что говорится, это говорится всерьез, как какая-то попытка повлиять на платформу, а не как какой-то разговор, необходимый в такой ситуации, чтобы показать, что мы реагируем на проблему. Ну вот я пока не могу себе ответить на вопрос, насколько серьезно российские власти об этом задумываются, потому что для меня это звучит как мера из области «мы заставим Apple добавить наши магазины приложений». То есть реалистично это? Реалистично, чтобы появились в Apple Store другие сторы. Так же, как это, например, сейчас будет работать в Евросоюзе. Просто проблема в том, что у Евросоюза есть рычаги влияния на компанию Apple, а у России нет. И поэтому сказать, что раз это у них заработало, давайте мы снова надавим, и мы сможем добиться чего хотим, как будто бы маловероятно. Мне, опять же, это представляется просто как вот стороннему наблюдателю за этими процессами. И с Telegram, к сожалению, или к счастью для нас, для них, к сожалению, по-моему, та же самая ситуация, что Telegram может принимать какие-то решения, которые не нравятся, например, в широком смысле оппозиционерам, потому что ущемляют какие-то, например, их интересы, как это было в случае с ботом умного голосования, знаменитый случай, который все постоянно приводят в пример. Наверное, потому что он чуть ли не единственный из громких вот таких вот кейсов, когда прям вот что-то оппозиционное было заблокировано. Но сказать, что это какая-то массовая ситуация, и Telegram направо и налево блокирует по требованию российских властей что-то, не связанное с прямыми насильственными преступлениями, ну, я не замечала такого. Я тут еще должна сказать, что очень важно, что Telegram на всех уровнях, со всех смыслов, абсолютно непрозрачная платформа. Непрозрачно ничего в ней, и поэтому мы на самом деле плохо понимаем, что там блокируется, что нет. Они не репортят ничего, никаких отчетов мы не получаем, сколько там было запросов, сколько удовлетворено. То есть, чтобы вы понимали, даже Яндекс, российская компания, в российской действительности делает такие репорты, пока что делала. Но Telegram не отчитывается перед российской общественностью о взаимоотношениях с российскими властями. Поэтому мы ничего достоверно не знаем. Но опять же, просто возвращаясь к первому своему тезису, просто из того, что я вот сейчас открываю Telegram в России, могу прочитать там разные, значит, запрещенные в России издания, могу сказать, что пока что этого инструмента влияния как будто бы нет.
Хочется еще поговорить про спецслужбы, поспекулировать, но давай на полшага вернемся. Ты говорила про то, что есть два, ты сказал, оппозиционные, мне больше нравится слово «независимые медиа», Белл и Медуза. А знаешь, что тяжело блокируется? Максимально тяжело, даже в условиях наступления Чебурашки и мейл-рассылки. Ты хотела порекламировать их, вот, мне кажется, самое место. Порекламируй ваши, и я скажу, что у Медузы есть дружественный кит-сигнал, тоже их горячо советую.
Да, кстати, отличные рассылки и какие-то сигналы. Очень советую всем на них подписаться. Вот, а если вам интересно читать про экономику и самые важные новости не только в России, но и глобально, то подписывайтесь на рассылки The Bell почтовые. Мы каждый день очень коротко и очень взвешенно пытаемся рассказывать о самых-самых важных новостях дня. У нас есть итоговая рассылка недели, в которой мы раскрываем и делаем большой аналитический разбор какой-то самой важной экономической новости недели. Вот, и есть моя техно-рассылка, где я рассказываю про самые важные техно-новости не только в России, но и в мире, но довольно много рассказываю про Россию. И вот в том числе последние два выпуска я пыталась исследовать как раз, как живет Telegram как бизнес и как именно контентная платформа, в том числе в России, потому что это, конечно, супер удивительный феномен. Подписывайтесь, если вам это интересно.
Мы, кстати, поговорим, в том числе по мотивам твоих рассылок, про бизнес тоже, но про спецслужбы. Это все равно самое любопытное и, как ты там сказала, предельно непрозрачная, да, платформа. Тем не менее, крайне интересно поспекулировать и в том числе обратиться к твоим ощущениям. Есть же такой накопленный эффект, когда какой-то темой занимаешься долго, когда формируется свое мнение. Ну и да, можно сказать, интуиция. Но что есть интуиция? Не совсем сформулированный опыт, да? Что ты думаешь о взаимодействии с силовиками, в том числе со спецслужбами российскими, и вот это заявление, у нас есть канал общения с Телеграмом, но любой, кто пытался в Телеграм что-то написать, даже журналист, да, какой-то запрос знает, что действительно там кирпичная стена и непонятно где дверь очень часто. Про степень вот этого сотрудничества, как бы ты могла сформулировать, прости, если придется, может быть, повториться.
Ну, мне кажется, знаешь, если уж мы говорим про мамкин пиар, сказать, что у нас есть прямой канал взаимодействия с Телеграмом, это примерно такой же пиар-ход, как и опубликовать несвязанное с повесткой фото в сложный момент, но очень привлекающее внимание. Потому что это тоже понятие, которое может значить разные вещи. Кстати, справедливости ради хочу сказать, что у Телеграма для журналистов, если коллеги будут нас слушать, есть бот, называется Telegram-пресс-бот. И как ни странно, вот мне в последнее время там отвечают примерно в тот же день, когда я и пишу запрос. Кто отвечает? Это отдельный вопрос. Там есть пресс-представитель, которого, значит, украинские коллеги пытались деанонимизировать и не смогли. Сказали, что такого человека просто не существует, скорее всего. На что им Телеграм ответил? Так наш представитель представляет только Павла Дурова, а не каких-то других людей, поэтому какая вам разница? Но это вот опять же, ты знаешь, про максимальную непрозрачность. То есть даже вот такую простую вещь вы делаете какой-то конспирологией, из-за чего у всех пользователей, которые следят за этим, создается впечатление, что их обманывают. Хотя, по-моему, в целом не сильно важно, кто ваш пресс-представитель, если действительно он говорит от имени компании. И самое важное — это месседж, который компания пытается донести в ответ на какой-то запрос, комментируя какие-то данные, какие-то раскопки журналистов. Но то, что ты даже в этом случае создаешь какую-то фейковую или не фейковую, но личность, которую сложно очень верифицировать какими-то доступными нам способами, и заставляешь журналистов вместо того, чтобы исследовать какой-нибудь феномен в самом бизнесе, исследовать феномен пресс-представителей, это странно, мне так кажется, но коллегам виднее. Соответственно, если возвращаться к твоему вопросу про прямой канал взаимодействия, ну, как бы я допускаю, что там тоже есть какой-то конкретный контакт в Телеграме, которому ты пишешь, и он может тебе что-то ответить. И я считаю, что это тоже называется, например, прямой контакт. Но это не доступ к серверам, не ключи шифрования многострадальные, из-за которых там Телеграм блокировался несколько лет. И просто действительно у Телеграма такое ощущение, что они играют в какую-то шахматную партию, но мы просто плохо понимаем, в каком моменте мы находимся и что там происходит, потому что все пошло не так для Телеграма с точки зрения публичной репутации, на мой взгляд, в России, в тот момент, когда их, как ни странно, разблокировали, потому что никто не понял, почему это произошло. Вот их там 3-4 года блокировали. Упорно, пускай полгода, но все остальное время все равно блокировали. Не заблокировали, и потом сказали, ну, ситуация исчерпана. И что это значит? Никто до сих пор не знает. То есть, на самом деле, Телеграм мог в этой ситуации вообще ничего не делать. Но российская власть так разыграла эту партию, что мы такие, господи, они что-то им сдали, что-то произошло. Но из чего, вот если говорить про мою интуицию, я забываю немножко оговариваться, что это все только из тех данных, которые нам известны. Скажу на всякий случай, да, что у меня нет никакой инсайдерской информации о том, как спецслужбы взаимодействуют с Телеграмом, но мне кажется, есть какие-то внешние признаки, по которым мы можем судить, например, что происходит, а что нет. Например, вот откуда мы вообще брали информацию о том, как платформы взаимодействуют с государством до того, как стало понятно, что все взаимодействуют, кто в заложниках условно. Например, да, из всяких разных карточек судебных дел. Например, когда там начали появляться как обоснование для каких-то процессов, что вот какой-то пользователь написал что-то во ВКонтакте, это было там еще 18-й, например, год. То есть до того, как совсем уже закрутили все гайки. И из этого правозащитники и эксперты стали делать выводы, что, во-первых, эти приписки видят. Компании начали отвечать, да мы только по запросам раскрываем информацию, потому что так закон обязывает. На что начали раскапывать подробности, оказывалось, что, например, могут ответить на запрос просто на почту. То есть неформально с печатью на бланке и по всем правилам, заказным письмом, я не знаю, а просто тебе какой-нибудь сотрудник пишет с правильной почты, а может быть даже с неправильной. Были кейсы, когда там с Mail.ru просто приходил запрос с почты, а на него просто отвечали, раскрывая данные, да? Вот по каким-то таким внешним признакам мы узнаем, значит, что какие-то соцсети проще прочитать, чем другие. Вокруг Telegram было очень много споров, потому что Telegram говорит, мы защищенный мессенджер, на что эксперты по кибербезопасности говорят, у вас защищено только секретные чаты, там end-to-end шифрование, а во всех остальных чатах ничего, вы не защищены, все на ваших серверах хранится. Зачем вы так говорите? А мы не знаем, где ваши сервера. Ну, то есть вот это вот еще вопрос всегда всех волнует, собственно, где конкретно данные хранятся. Потому что если ваши данные хранятся на серверах, но ваши сервера, например, стоят в стране, которой вы не интересны, как человек, который что-то пишет, ну и пусть стоят, наверное, да, как в любых других соцсетях. Но если они стоят в России, да, это вызывает вопросы. Но опять же, есть ли доступ к этим серверам? Мы этого не знаем. То есть мне кажется, нужно предполагать всегда худшее, но вот из практики, которую мы видим вокруг, например, да, когда какие-то правозащитники говорят о том, что силовики получили доступ к их переписке, и это послужило причиной того, что кого-то арестовали, они знали какие-то вещи. Всегда нужно понимать, что здесь Telegram, к сожалению, совершенно не исключение, что если выбирать из разных вероятностей самую вероятную, самую простую, то всегда есть шанс, что был получен доступ к конкретному устройству, через которое был получен доступ к конкретному чату. То есть разблокировали чей-то телефон на допросе, под пытками, возможно, да, или более сложным техническим способом сделали какую-то копию сим-карты, получили пароли, доступ, сделали виртуальную копию твоего смартфона и получили доступ к твоим перепискам. Есть, наверное, еще более сложные технические методы, но надо понимать, что это всегда точечная разработка, требующая много человека-часов, усилий, денег. И она обязательно производится, но просто очень в конкретных местах. Как мне кажется, сейчас доступа, то, что сидит какой-нибудь отдельный отдел, прошу прощения за тавтологию, ФСБ и читает все-все-все наши переписки, ну, такого, наверное, пока нет из того, что просто мы видим на практике. Но проблема, да, в том, что мы очень мало знаем, как устроено это взаимодействие. Я даже не знаю, что должно измениться, чтобы стало по-другому, потому что в мире, где слежка запрещена, и есть какие-то законы, которые все это регулируют, там действительно компании делают transparency репорты, рассказывают, какие были запросы, рассказывают о числе отклоненных запросов, оно обычно совершенно не маленькое. То есть условный запрос от какого-нибудь силовика совсем не значит, что на него ответят. Ну, то есть дальше идите в суд, доказывайте, зачем вам это надо. Вот у нас такой процедуры нет, и поэтому я даже не представляю, что сейчас должен сделать Telegram, чтобы снять с себя этот флёр подконтрольной российским спецслужбам платформы. Но, с другой стороны, как бы, по-моему, они не стараются этого сделать, потому что у Telegram такая специфическая, на самом деле, философия. То есть они просто не трогают ничего, что могут не трогать. Это и плохо, и хорошо. То есть по этой же причине, например, всякие независимые медиа читаются все еще из России, но по этой же причине куча каналов с если не террористами, то идеологически наполненные каналы, в которых, может быть, конкретно в них ничего прямо наталкивающего на блокировки нет, но в которых, например, как я думаю, да, это происходит. То есть я не думаю, что там какой-то некий проповедник говорит, сейчас мы вот тут вербуем, вот мой криптокошелек. Я ничего про это не знаю, на всякий случай оговорюсь, но просто я думаю, что есть какие-то более гибкие способы это делать, и ты можешь как бы в паблик то, что условно доступно всем, и то, что можно спарсить и прочитать, выкладываешь действительно какие-то проповеди, а вот среди тех, кто этим сильно интересуется, уже ищешь дальше себе адептов для каких-то дел. Ну, как бы, с одной стороны, ну, можно было бы заблокировать все подобные каналы. Ну, наверное, можно было бы, но тогда Телеграм не был бы Телеграмом, в том числе и для нас с вами. Ну, то есть, это очень обоюдоострый меч, и я даже не знаю, ругать компанию за то, что она такая свободолюбивая, или хвалить. В такие минуты, когда происходят страшные трагедии, конечно, сложно на это смотреть непредвзято, но с другой стороны, если не будет Телеграма, но это правда, ну то есть это как бы первый аргумент, который все озвучивают, кто хочет защитить любую такую платформу, что если не мы, то будет вон WhatsApp, но это правда так. Ну то есть если не будет Телеграма, будет какая-то другая платформа, просто Телеграм очень популярен в этих широтах, и поэтому... Он очень удобен, да, и он одновременно и популярен, и мало модерирует контент. В этом смысле, конечно, это очень удобная платформа, но я не знаю, есть ли таблетка для этой болезни, потому что она дает много преимуществ тоже.
Подводя некоторый итог, надо признать, что объективно, вот исходя, например, из судебной практики, нет у нас оснований говорить о том, что Telegram массово сотрудничает со спецслужбами, предоставляет информацию, выдает личную информацию, хотя есть масса подозрений, и они действительно уходят во многом в период, когда российское государство пыталось безуспешно Telegram блокировать, и Павел Дуров тогда рисовал образ такого романтического борца за сетевые свободы. При этом это так кончилось, что все стали подозревать, ну, наверное, договорились. Вроде бы там еще в соглашении о конфиденциальности появилась норма, что по решению суда можем выдать. Конечно, очень смущает, наверное, многих, когда происходит что-то нехорошее, тот же теракт или какой-нибудь шутинг. Павел Дуров или Telegram заявляют, мы заблокировали этого человека, и тоже думаешь, а вы точно сами, может быть, вам написали? Если вам написали, то какова степень вот этого вашего общения и вашего компромисса, потому что, безусловно, материалы какого-нибудь мальчика, который идет расстреливать студентов университета, нужно, наверное, заблокировать или в школу, да, идет. Но, с другой стороны, мы понимаем, что открой эту дверь, там ногу просунут, а потом и войдут в твое помещение. Ну, в общем, да, это все очень смутные подозрения, и хорошо, что ты так честно про них проговорила. Скажи, пожалуйста, одно уточнение. Я не нашел или у них, говоря об их закрытости, вообще нет свидетельства канарей? На всякий случай объясню, если спецслужбы запрашивают какую-то информацию, это старая дискуссия, есть такой эталонный пример с Apple, что, дескать, приходит, например, ФБР в Apple и по патриотическому акту может потребовать информацию о пользователе, но компания не может даже сказать, что такой запрос был, но может в регулярно публикуемом, обновляемом сообщении сказать, что за последние полгода запросов не было. И если такого сообщения не появляется, то, в общем, значит, запрос был, канарейка замолчала, шахтеры должны из шахты выходить. В общем, у Телеграма нет, да, ведь этого ничего?
Ну, насколько я знаю, по крайней мере, для российского рынка, то есть у Телеграма есть тоже некий transparency-бот. Вообще основное общение происходит через боты в Телеграме по разным вопросам. Но он не раскрывает, например, никакой данных по России, например. Ну, вот получить сейчас репорт какой-то за последние 6 месяцев нельзя. Ну, то есть, чтобы можно было вот так косвенно проследить, было что-то или не было, нужно, чтобы что-то вообще публиковалось. А так мы сидим в тишине. Так что, может быть, действительно из шахты уже стоило бы сбежать. Жаль, что поздно.
Хорошо. Про опыт сотрудничества не только с российскими властями, но и с другими. Можешь рассказать, что-то там есть показательное, поучительное? В том числе ты упоминала Украину и давление на Телеграм там. Как там происходит общение? Насколько оно похоже на общение с российскими властями?
Ну, по технологии оно очень похоже. То есть украинские власти что-то высказывают Телеграм, и Телеграм что-то отвечает обычно через какой-то публичный комментарий. Но на самом деле там просто другая немножко позиция. То есть они на самом деле исходят изначально из позиции, что Телеграм из того, какой он сейчас, и то, что мы про него знаем, там тоже признают, что знаем мы про него очень мало, и это и есть основная проблема. Так вот, такой вот Телеграм — это платформа крайне небезопасная. И проблема в том, что Telegram в Украине используется как главная платформа для публичной коммуникации. То есть там есть каналы президента, большинства военных подразделений. Там есть каналы госорганов, и там же происходит очень много разной публичной коммуникации, горизонтальной, когда происходят какие-то общие движения. Например, там координировались атаки на IT-инфраструктуру российскую. Так было вот с первых дней войны, например. То есть это были тоже какие-то публичные каналы, были закрытые чаты, где выдавались задания посложнее для тех, кто в этом активно участвует. И Telegram в Украине сейчас даже более феноменальная платформа, чем в России, потому что Telegram для украинцев — это главная медиа, из которых они получают новости, информацию. И им пользуются уже именно в этом смысле, по-моему, больше 70% населения. И для них сейчас вот это меня потрясло. Ну, то есть в российской действительности сложно такое представить, что Telegram, как первый канал, из которого ты получаешь новости, обогнал телевизор. Ну, то есть вот настолько он важен в украинской повестке сейчас. И в этой связи как бы очень понятна озабоченность, когда ты вообще ничего не понимаешь о том, как и с кем Telegram сотрудничает в России, когда это исторически, ну, это не российская платформа, да, но это российская команда ее делает, выходцы из России. Ну, даже если это отмести, то у них много, конечно, очень вопросов. Они касаются в том числе того, что непонятно, кому, собственно, Telegram как компания принадлежит. То есть мы этого не знаем на самом деле. Непонятно, как она управляется, непонятно, какие данные, кому она передает, где ее сервера и где находятся данные пользователей. И вот в этом смысле, то есть, с одной стороны, не супер страшно не знать, кому принадлежит мессенджер, в котором люди переписываются о каких-то бытовых вещах, но это супер важно и совершенно неправильно передавать, например, какие-то чувствительные государственные данные в мессенджере, который ты не знаешь, кому принадлежит, и ты подозреваешь, что он может быть связан с вражеской страной. И поэтому в Украине много-много разных определений Телеграма. Например, его называют там российской соцсетью напрямую, его называют угрозой национальной безопасности, называют очень опасной соцсетью, то есть там есть разные определения для него. И сейчас там готовится законопроект, он внесен в Раду, в котором прямо Telegram не называется, но это подразумевается. И это авторы не скрывают этого автора законопроекта, что это условно законопроект против Телеграма, и из него следует, что Telegram должен точно блокировать разную опасную информацию, в том числе, я так понимаю, речь про российскую пропаганду. Потому что, да, вот еще одна большая проблема Телеграма в Украине — это то, что украинская страна признает, что Россия, к сожалению, в Телеграме хорошо работает. Ну, то есть, что российская пропаганда довольно глубоко проникает в украинское инфопространство. То есть, это их тоже, естественно, сильно беспокоит. И это можно понять. Из этого законопроекта, если он будет принят, следует, что было бы неплохо, значит, чтобы Telegram блокировал всю эту информацию, которую они попросят. И, соответственно, раскрыл свою структуру владения, чтобы они удостоверились, видимо, что это безопасная платформа для общения. Или иначе Telegram будет запрещено пользоваться для государственных, около государственных нужд, условно. Я сомневаюсь, что Telegram раскроет кому-либо свое устройство, по крайней мере, пока не станет публичной компанией, если такое случится в ближайшей перспективе. Но сложно найти действительно быструю замену Telegram'у и в России, и в Украине, потому что он сейчас там занимает действительно какое-то довольно знаковое место. Даже удивительно, потому что это все произошло, на самом деле, за 2 года войны. То есть Telegram был популярен в России до этого, а в Украине он был, наверное, чуть менее популярен. Но вот за эти 2 года его значение сложно переоценить. Он очень сильно вырос и там, и там. И стал действительно одной из самых главных платформ, по крайней мере, онлайн-платформ, в котором и россияне, и украинцы получают новости и узнают о том, что происходит. И поэтому, как бы, на самом деле, довольно важно, кто доминирует на этом платформе. И в этом смысле мне очень понятна обеспокоенность украинских властей, потому что, честно сказать, меня это тоже очень сильно беспокоит. Потому что каким-то парадоксальным образом в Телеграме российская пропаганда чувствует себя лучше, чем где-либо еще.
Но она и в России там лучше себя чувствует, совершенно отвязанные, да, эти Z-каналы в том числе.
Не, ну просто понимаешь, когда речь идет, например, я не знаю, о медиа, о традиционных, в смысле онлайн-медиа, то у российской власти вот есть просто все инструменты для того, чтобы навязать свою повестку, да, то есть разогнали все независимые медиа, ввели иноагентство, нежелательность, еще разными способами перекрывают воздух по-всякому, да, то есть есть вот эта соцсеть, главное, ВКонтакте, которую поддерживают блокировками других соцсетей конкурирующих, да, бесконечными бюджетами на рост и развитие. Вот ВК как группа до сих пор суперубыточная, убытки будут только расти, мы уже когда-то это обсуждали с тобой в прошлых выпусках. Ну, то есть ситуация все та же, вот они отчитали за год, получается, компании дан карт-бланш, да, делайте что угодно, лишь бы вы были популярны. И даже при этом ВКонтакте проигрывает Телеграму по ежедневной аудитории активной. Ну, то есть, получается, что вот во всех остальных местах, не знаю, есть YouTube, где до недавнего, по крайней мере, момента хорошо себя очень показывали именно независимые, в том числе оппозиционные блогеры, да, то есть у них была большая миллионная аудитория. А вот конкретно в Телеграме, если посмотреть, вот, например, на топ-20 крупнейших каналов в России, то это сплошь и рядом пропаганда или формально независимые, но все равно из этого пузыря каналы. И вот я увидела там вот из последней статистики всего 2 канала именно новостных, которые бы могли соперничать по размерам вот с этими гигантскими просто пропагандистскими каналами. Это «Медуза» и канал «Варламов Ньюс». И это удивительно просто, потому что в Телеграме, вот как мы уже с тобой, да, чуть-чуть раньше обсудили, абсолютная вольница. Никто никому ничем не помогает. И больше того, и плохо работают разные инструменты, обкатанные на других площадках. То есть нету рекомендаций, да, практически какого-то таргета.
Появились уже, если подписываешься, то появились.
Появились, да, но это появилось вот буквально несколько месяцев назад, и канал себя чувствовали хорошо еще с начала войны. Ну, то есть каким-то образом очень хорошо здесь, к сожалению, отработал этот блок. И на самом деле это беспокоит не только Украину, просто именно в Украине Telegram настолько важное место занимает. Но есть и другие страны, где тоже вот это российское влияние, оно проявляется. Какие-то там целые большие сетки действуют, каналов, которые продвигают российскую повестку в других странах. И это, конечно, удивительное дело. Ну, то есть, насколько хорошо, оказывается, может сработать пропаганда в месте, где у нее нет супербуста. Ну, хотя он есть, конечно, потому что, естественно, если у тебя есть все инструменты вовне Телеграма, чтобы завлекать в свой пузырь людей, то, наверное, ты можешь как бы и направить их на то, чтобы люди извне приходили в Телеграм, потому что вот сейчас действительно с появлением рекомендаций каналов появился хоть какой-то инструмент, да, узнать о каком-то канале еще, кроме репостов, или прийти извне, когда тебе дали вовне где-то ссылку, и люди перешли в Телеграм. Но внутри Телеграма никаких практически инструментов раньше не было, и это удивительный феномен, что даже при такой плохой навигации может платформа стать настолько значительной для какого-то конкретного рынка. Еще важный момент, что Telegram настолько непрозрачен, что мы не знаем не только то, кому он принадлежит, но и то, как он зарабатывает. У нас об этом очень смутное есть представление. Он действительно пытается начать побольше зарабатывать. У него есть несколько для этого инструментов. Это продажа премиум-аккаунтов, и она довольно успешно идет из того, что сама платформа как отчитывается о миллионах юзеров. Вот сейчас их там больше 5. Это реклама, очень специфическая, как знают все, у кого нет, соответственно, премиум-аккаунтов, потому что премиум-аккаунты не видят рекламу. Вот у меня недавно как раз закончилась подписка, и был лаг времени между тем, как она возобновилась. И я впечатлилась, что реклама осталась такой, какой и была, что она все еще маленькая, неинформативная, и там очень много мусора разного информационного крипто-характера, скажем так. Соответственно, есть вот эта реклама, есть разные аукционы, продажа никнеймов происходила, вот, например, да, и на этом тоже Telegram неплохо вроде как заработал. Но так или иначе, из того, что мы знаем, то есть сама платформа ничего не раскрывает. Единственное, что вот недавно Павел Дуров, внезапно решивший дать короткий комментарий в СМИ, чего он не делал уже 7 лет, и вообще это супер редкость для него, рассказал изданию Financial Times, что его рекламная платформа приносит ему сотни миллионов долларов в год. Но из того, что следует из подсчетов людей, которые работают на этом рынке, там скорее речь о десятках миллионов. И это не покрывает расходы, потому что Телеграму требуется порядка 600 миллионов долларов в год, чтобы обеспечивать свою работу. Это следует и, как бы, опять же, из независимых подсчетов, и из того, что сам Павел Дуров оценил, сколько ему стоит один пользователь сейчас. Просто проблема в том, что, например, если премиум-аккаунты, насколько мне известно, продаются и продвигаются в разных странах, то вот, например, рекламная платформа до недавнего времени работала преимущественно в России. То есть сама платформа говорит, что она изначально была глобальная, но там так специфически устроен механизм размещения рекламы, что в целом люди, которые работают на этом рынке, они в курсе примерно, кто там публикуется, и никакой рекламы, кроме российской, там не было. Из этого мы делаем вывод, что Telegram, он в некотором смысле тоже заложник своего вот этого успеха на российском рынке, потому что ему нужно поскорее начинать зарабатывать деньги, побольше денег, потому что он сейчас живет в долг, то есть его выручки не хватает на то, чтобы оставаться хотя бы безубыточным. Он берет у людей в долг, обещая им за это проценты и другие плюшки. Среди плюшек, например, участие в IPO, возможно, с дисконтом. И IPO — это тоже большое поле для спекуляций, потому что то ли оно будет, то ли не будет, хочет этого Павел Дуров на самом деле или нет, никто не знает. Но теоретически представим, да, что если оно будет примерно в конце 25-го, наверное, в 26-м году, вряд ли раньше. В 26-м году, соответственно, должны будут погасить все эти займы свои, которых уже больше 2 миллиардов, и поэтому там уже придется, да, решать что-то принципиально. Но вот есть у платформы выбор, да, либо она станет публичной, займет денег на бирже и расплатится по облигациям своими акциями, либо она начнет зарабатывать больше и, может быть, сможет рассчитаться частично, может быть, что-то перезанять. Если будет выручку показывать, то это вполне возможно. Но проблема в том, что, опять же говорю, мы, во-первых, об этом ничего не знаем, и мы не знаем вот меня конкретно. В контексте нашего разговора очень беспокоит, что я не понимаю вот степень вот этого влияния на Telegram и его планы того, что он часть, по крайней мере, всей своей выручки зарабатывает только в России, даже при том, что Россия для него не крупнейший рынок. И мне бы хотелось знать... Например, есть ли какие-то гарантии, что это не тот самый рычаг давления, который все ждут, что вот сейчас вот он, если появится, да, то Telegram пойдет на какие-то уступки. Вот мне бы хотелось знать, не он ли это, но мы ничего об этом не знаем, потому что Telegram ничего не раскрывает, в том числе и про свою выручку.
Отлично, спасибо, что рассказала это и напомнила про последнее это небольшое интервью, которое Павел Дуров дал в марте 2024 года. Можно я тебя под конец спрошу несколько расчетливо, я бы даже сказал корыстно, учитывая, что наши выпуски, я имею в виду подкаст «Что случилось?» о мессенджерах и контроле сообщений в них обычно набирают аномально много прослушиваний. Составь, пожалуйста, рекомендации, как использовать Telegram, особенно если человек опасается за свою безопасность, если он находится в Российской Федерации, особенно если он склонен писать что-то не самое одобрительное о действиях властей, и если он позабыл, что у российских властей то ли есть, то ли скоро будет. Тут я не уверен, что можно утверждать на 100% механизм для отслеживания соединений и характера трафика, и поэтому в пределах РФ могут фиксировать, кому вы посылаете файлы, с кем вы разговариваете через мессенджер, кому отправляете сообщения, даже в секретных чатах. Содержания нет, но сам факт соединение, да, и это, в общем, тоже надо держать в голове.
Да, ну слушай, это довольно сложный вопрос, потому что, с одной стороны, самое секьюрное, что ты можешь делать в интернете, чтобы никто не получил у тебя никакую информацию, это не сидеть в нем. Но реальность нам этого не позволяет, поэтому мне кажется, что нужно руководствоваться правилом. Оно в целом, наверное, общее даже для всех мессенджеров, если мы говорим о Телеграме как о мессенджере, да, в первую очередь. Если ты что-то пишешь в каком-то канале, в котором больше, чем ты, то знай, что это может утечь. Причем, если это открытый какой-то чат, то в целом это очень легко парсится уже сейчас без всяких дополнительных приспособлений. Если закрытый, то это может быть прочитано множеством разных способов, не все из которых включают такие сложные отслеживающие действия. То есть, например, в большом чате, в котором ты не знаешь, кто конкретно состоит, может составить кто-то, кому ты был бы не рад на самом деле. И таких случаев тоже бывало какое-то количество. И поэтому всегда стоит помнить о том, что если ты с кем-то переписываешься и не знаешь, кто это, оценивай риски того, что ты собираешься сказать. Дальше, если тебе важно, чтобы именно информация не была получена, то, мне кажется, секрет-чат все еще остается достаточно надежным инструментом. Если же тебе важно скрыть своего визави в этом чате, то, наверное, нужно использовать действительно какой-то другой способ. Может быть, обмен письмами через зашифрованные сервисы. Я не знаю, может быть, что-то проще, иногда проще что-то, например, сказать голосом, потому что, как ни странно, звонок, во-первых, можно выбрать зашифрованный его вариант, а во-вторых, ну, вы, по крайней мере, поговорили, и не осталось никаких вещественных доказательств того, о чем шла речь. Если вы не прослушиваетесь в помещении, это, конечно, тоже важно учитывать, но, к сожалению, это вот реальность, которая расползается вокруг нас, и сложно прогнозировать где и какой риск вы несете. Ну, например, если вы с кем-то говорите в публичном месте с выключенными телефонами, которые вы положили в экранирующий чемоданчик, это совсем не значит, что под столом не стоит прослушка, например. Да, мы же понимаем. Поэтому, с одной стороны, очень важно следить за цифровой гигиеной в целом, менять пароли, я не знаю, использовать генераторы паролей, включать двухфакторную аутентификацию. Это вообще, на самом деле, базовый совет. Вот я просто сама часто обращаюсь к гораздо более продвинутым людям в этом вопросе за советами, а что же, собственно, делать. Советы там, на самом деле, всегда одни и те же. То есть соблюдайте цифровую гигиену, следите за паролями, ставьте двухфакторную аутентификацию и просто оценивайте свои риски, потому что свалиться в какую-то бесконечную паранойю, в которую ты боишься написать или сказать хоть что-то в сети, потому что тебя могут прослушать и прочитать, это сильно, по-моему, понижает качество жизни и довольно сложно так долго существовать. Но, правда, надо оценивать свои риски. Если это что-то, что важно для вас, то нужно использовать другие механизмы для коммуникации, например, защищенные мессенджеры. Ну, то есть Telegram, он все-таки по-своему дырявый, но в том плане, что ты можешь забыть создать секрет-чат или отключить функцию в звонках, которую легче прослушать. Но ты можешь использовать другой мессенджер, например, Signal, базовая рекомендация. Но мы все не защищены, и это тоже надо помнить. И при большом желании взломать можно кого угодно, и это тоже многоразово подтверждено разными неприятными делами, причем не только российскими. Поэтому лучше хорошо довольно представлять, с кем ты переписываешься, мне кажется, когда ты формулируешь какие-то радикальные мысли.
И не в открытых чатах. Самые первые правила ни в чем открытом. Спасибо тебе гигантское.
Спасибо тебе, что пригласил.
Это была журналистка ДБЛ Валерия Позаченюк. Подпишитесь еще раз, порекомендую, на имейл рассылки этого издания. Ну и, конечно, на телеграм-канал Медуза Лайф, если вы еще не подписаны. Что такое «Медуза»? Это, если честно, не одно медиа, а несколько. Ну вот, например, вы сейчас слушаете подкаст «Что случилось?», тоже небольшая редакция, небольшое отдельное медиа, а еще наш гигантский и, как вы слышали от Валерии, хороший, независимый телеграм-канал «Медуза Лайф», тоже медиа. Инстаграм «Медузы», тоже медиа со своей более гуманной по отношению к читателям редакционной политикой. Там больше чего-то не трудного, не тяжелого, так бы я это назвал, терапевтичного, вот еще хорошее слово, так что и на него можно подписаться. Если вы слушаете этот выпуск в YouTube или хотя бы иногда туда заходите, пожалуйста, подпишитесь на YouTube-канал подкаста «Медузы», поставьте лайки, колокольчики, все это помогает не столько получать какие-то хорошие цифры, нам не перед кем на самом деле отчитываться, сколько помогает распространять контент. Ну и да, я сказал, что «Медуза» — это не одно медиа, но тем не менее объединенные общие идеи, общие редакции и общим финансированием благодаря нашей аудитории. Если вам нравится то, что мы делаем на любой из платформ, пожалуйста, станьте нашим жертвователем. Конечно, важные условия. Вы должны иметь возможность себе это позволить. У вас должно быть элементарно достаточно денег, поскольку мы не хотим отбирать у вас не то что последнее, но и предпоследнее. Это строго роскошь. Ну и кроме того, для вас должно быть это безопасно. Если вы живете в Российской Федерации, к сожалению, мы не можем ручаться, что у вас не будет неприятностей из-за того, что вы, как это официально может называться, способствуете созданию контента или там участвуете в деятельности нежелательной организации. Не нужно, если вы в России, нам помогать. Лучше попросите кого-то, кто из ваших знакомых, близких, друзей живет за рубежом, кому вы доверяете и кого можете попросить платить как бы за себя. Все инструкции есть в описании к этому эпизоду. Спасибо, что слушали. Это было «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.